Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Духовная практика начинается с того, что мы определяемся со смыслами и с ценностями, на их основе вырабатываем жизненные цели. И когда мы определяем смыслы нашей жизни, очень важно опираться на авторитеты. Духовная жизнь – это следование за авторитетами. Это включение в цепочку духовной иерархии, признание этой духовной иерархии. Мы говорим так, мы находимся в определенном неведении. Если мы будем жить, продолжать своим умом, то это неведение не уберется, не рассеется. Если мы будем следовать социуму, культуре социума, принятому в обществе мнению, образованию, воспитанию, мы не сумеем устранить неведение, потому что именно этот социум и есть вот это проявление этого неведения. Следуя за неведением, нельзя устранить неведение. И на духовном пути нельзя следовать за миром. Мир ищет земного счастья. У него своя жизнь, свои смыслы, свои цели, свои ценности. Пусть он живет, он неплохой, он хороший. Но он для других душ, для тех, для кого этот мир привлекателен, кто пришел из нижних миров, кто вчера был собакой. Кто вчера был существом ада, кто получил тело человека для наслаждения, для некоторой чувства свободы и радости в этом мире, кто пришел сюда отрабатывать кармы богатства, власти, семьи, отношений, творчества, развития и прочее. Для кого этот мир благоприятен? В том смысле, что он для него как рай. Но садху не идет путями этого мира. Те души, которые ищут земного счастья, это те, которые пришли из нижних миров. Садху ищет способ освободиться от иллюзии, от земной реальности. Он ищет небесную реальность, божественную. В соответствии с этим, он должен искать свой путь. Он не должен идти за культурой социума, за светской мирской культурой. Но он и не должен с ней бороться. Он должен оставить ее как есть и даже применять чистое видение по отношению к нему. Даже в мирских людях, в мирских занятиях видеть игру Абсолюта, видеть игру Божеств. Но он должен идти своим собственным путем. Следовать своим ценностям, смыслам и своей культуре. Если он не сможет идти этим путем, он ничего не реализует. Поэтому он не должен слушать свой ум, он должен следовать авторитетам. И для садху авторитеты – это святые, это священные писания, святые мудрецы ведической традиции. Он должен четко понять, о чем говорят авторитеты. Разобраться во всех тонкостях и деталях с помощью толкования гуру. Как школа смотрит на те или иные авторитеты? Какие методы она предписывает? Он должен ничего неясного не оставить. Он должен усердно учиться. Если в школе есть принципы Шравана, Мана, Нидхьясана, надо понять их. Если есть 16 кала, надо в них разобраться. Если есть 4 типа взаимоотношений с миром, 9 санкальп, философские категории, надо во всем этом разобраться. Это подобно тому, как составить карту своего маршрута путешествия. Ничего неясного не должно быть. Вы должны, оставив мирские дела, сесть за учебу, за учебники. Вы должны создать фундамент вашей духовной жизни. Несколько лет потратить на это. 3 года, 5 лет, 12 лет, столько, сколько надо, чтобы на уровне интеллекта у вас все было, по крайней мере, ясно. Чтобы зародилась вера, основанная хотя бы на интеллектуальном понимании, сформировалось ментальное тело садху. Чтобы начать думать как садху, оценивать мир как садху, смотреть на реальность как садху, избавиться от памяти мирского человека, обрести память садху. Принятие авторитета в духовной жизни очень важно. Современное общество не приемлет авторитетов. Для него нет как бы сакральных вещей, святых вещей. Каждый сам себе авторитет. Если избирают президента, можно выйти на площадь и сказать: президент вор, долой его. Сейчас можно, демократия. Если кто-либо становится известным, кто-либо может написать про него все, что он думает, обругать его и так далее. Общество потребительской культуры не предполагает авторитета в принципе. Оно предполагает авторитет своего эго, своих потребительских ценностей. Но сакральная ведическая культура построена совершенно на других принципах. Она изначально принимает авторитеты, поскольку, двигаясь через авторитеты, она идет по ступеням божественной эволюции. И она ни в коем случае не ставит человека с его ограничениями, иллюзиями в центр. Современное общество говорит: все для человека, все для блага человека. А что, человек венец природы? Что человек не в иллюзиях и не в ограничениях? И что его ставить как мерило всех вещей? Что разве ситхи, боги не выше человека? Конечно, выше. Ни в коем случае человека ограниченного нельзя делать мерилом всех вещей, ставить его центр, ориентироваться на него. Разве у человека нет 3 мал, нет различных клеш, иллюзий? Разве он не в неведении? Разве быть человеком не есть вообще само неведение? Разве быть человеком не есть ограничение? Как его можно делать мерилом? Я вам скажу, люди – это не та раса, которая, вообще, на которую надо ориентироваться. С человеком много каши не сваришь. Не связывайтесь с людьми. Хоть мы сами люди. Это не высокая раса по космическим меркам. Это низкая, убогая раса неудачников. Посмотрите, 200 лет назад только человек велосипед изобрел. Есть история. Человек изобрел велосипед, он был деревянный, без цепи, на деревянных колесах. И это было передовым. Но мало того, он ездил на нем, убеждал людей садиться на велосипеды, говорил, что это прогрессивный будущий вид транспорта, а люди смеялись над ним еще. Всего 200 лет назад. Разве это раса богов? Разве это раса ситхов, святых существ? Эта раса только-только начала поднимать голову и еще не освободилась. Она выработала некую культуру, гуманистические ценности. Она кое-что выработала, европейскую демократию, но только-только за последние годы. Она только начала поднимать голову. Эта раса как глупый ребенок. И она часто заблуждается. Один раз она заблудилась в прошлом веке. Сколько раз она делала ошибки? Октябрьская революция. Разве это не глупость? Расстрелять царскую семью, начать смуту, хаос, гражданскую войну друг друга. Когда Ленин писал, чем больше мы попов расстреляем, тем лучше. Потому что они нам конкуренция в идеологии составляют. 70 лет, разве такие эксперименты делать? Гитлер, нацизм, фашизм в Европе. Разве это тоже не глупость, которую человечество допустило? То есть весь 20 век полон таких глупостей человеческой расы. Потому что человеческое эго не развито, не понимает законов космической гармонии, не понимает законов Вселенной. Оно разрушает своими мыслями тонкую экологию. Оно заблуждается, оно живет неправильно. И святые прекрасно это понимают. Иногда они прямо об этом говорят, иногда они используют Эзопов язык намеками, зная, что если говорить прямо, общество обидится, не будет слушать. Я говорил какое-то время прямо, и общество на меня обижалось. Ну, я перестал говорить. Но святые все это видят, но они не вмешиваются. Потому что человеческая раса детская, у нее детство духа. У нее нет своих авторитетов, которые бы оно ценило и шло. Оно делает авторитетом себя, свое эго. И оно создает такую культуру, такие ценности. Как оно может быть счастливо? И часто мы видим, как люди несчастны. Они сами своим умом, своими иллюзиями загоняют себя в несчастье. И они не слушают учителей, не слушают святых. Они действуют, как им взбредет в голову. На личном уровне, на международном. Но ведическая культура – это культура принятия авторитетов по нисходящей линии знания. Если мирская культура – это восходящая ветвь, когда наука идет вверх методом проб и ошибок, то нисходящая ветвь знания основана на принятии божественных откровений, сакральных истин, идущих от духовных пробужденных существ, богов, риш и ситхов. Она учитывает законы мироздания и руководствуется не видением людей, а видением святых существ. Например, Брахмы, Творца. Вот через эту книгу мы узнаем, что говорит Брахма, Творец, Создатель. Потому что Васиштха – это сын Брахмы, Манасапутра, рожденный умом Брахмы, его сын. И давая наставление Раме, Васиштха дает нечеловеческую логику, нечеловеческую этику, нечеловеческую культуру воззрения и ценности, а божественную. Если мы доверяем священным текстам, то мы как бы настраиваемся на законы, идущие от божественных существ и самого Творца. Обывательская культура не имеет направленности развития. Она развивается сама как угодно, как придется. Сакральная духовная культура, эволюция, развитие в нее естественно заложено. Она предполагает, что от людей мы идем к садху, от садху мы идем к джняни, от джняни к ситхам и от ситхов к богам, деватам. От богов к великим богам, от великих богов к состоянию Брахмы, Творца. Восхождение по пути эволюции уже заложено. Мы себя осознаем частью огромного мироздания. Не конкретной нации или государством, а частью огромной ведической вселенной, в которой живут и другие существа. В ответ на просьбу Васиштхи о более полном объяснении Брахмана, высшего «Я», Бог продолжил. Реальность безначальна, бесконечна и не отражена ни в чем. Однако, из-за того, что это невозможно воспринять разумом и чувствами, она временами даже рассматривается, как если бы она не существовала. Васиштха спросил: «Если это недоступно разуму, как же это можно воспринять?» Бог ответил: «В случае ищущего, страстно желающего достичь свободы, у которого есть только немного непонимания, это небольшое непонимание удаляется с помощью писаний, как посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи – мыла. В такой трансмутации невежество уходит, высшее «Я» понимает само себя и видит себя по причине своей самосветящейся природы». Если мы посмотрим, о чем говорят Писания, то они говорят вещи, которые не согласуются с мирскими взглядами на жизнь. Если в мире принято искать наслаждений, удовольствий снаружи, то Священные Писания говорят, это заблуждение, это ошибка. Не надо искать наслаждений в иллюзии, во внешнем мире, радостей. Если обычные люди ищут мирского счастья, то Священные Писания говорят, это ошибка идти по пути иллюзии. Внешний мир является иллюзией, которая вводит в заблуждение. Счастье нужно искать в реализации. Если обычная культура учит нас земным радостям, Священные Писания говорят, земные радости не дадут тебе истинного счастья. За ними следуют страдания, они непостоянны. И драгоценное человеческое рождение не следует растрачивать на это. Это ложный путь. И вот в начале духовного пути мы должны четко понять, что есть ложный путь, что есть истинный путь. Мы должны внутри себя с помощью вивеки, различающей мудрости, определить, что есть истина, что есть ложь. Однажды Миларепа медитировал в пещере, и мимо бежал олень, а за ним гонялся охотник. И Миларепа сказал ему: «Глупый охотник, ты не знаешь, что тебя ждет в будущем, какие ады тебя ожидают, но сейчас ты полностью поглощен своей жизнью, ты хочешь убить оленя». И олень нашел у него прибежище, попросил защиты. Миларепа сказал: «Оставляй свою глупую жизнь, полную неведения, садись со мной практиковать 6 йог Наропы». Сила его убеждения была такова, что это поразило охотника. Он сказал: «Да, я, пожалуй, бы остался и стал твоим учеником, но позволь мне хотя бы сходить в селение, проститься с родственниками». Миларепа сказал: «Знаю я этот непостоянный ум. Ты сейчас пойдешь в селение, но снова заботы и родственники навалятся на тебя, и ты забудешь все мои слова, забудешь, что нужно идти к освобождению, и останешься. Поэтому зачем тебе туда идти? Оставайся прямо сейчас». Потом еще что-то охотник попросил. Но сила слова Миларепы была такова, что охотник остался рядом с Миларепой и начал практиковать. Миларепа рассказал ему о непостоянстве, драгоценности человеческой жизни и убедил его. Какой смысл во всем этом? Он показал ему бессмысленность всех действий в сансаре. И у охотника, естественно, зародилось отвращение к сансаре и вера. И вы не садху, если у вас не зародилось отвращение к сансаре и вера. Сансара есть склад ума. Это не есть мир внешний. Это именно склад ума, который пытается искать счастье снаружи. Вера, уверенность в выбранном пути, правильном выбранном пути, отсекающее сомнение. Когда два этих фактора зародились, мы можем следовать за мастером. Когда вы пришли к мастеру, вы приходите с ограничениями, с вашей кармой. И долгие годы ваша карма просто не позволяет делать то, о чем мастер говорит. Но освобождение возможно только, когда вы можете все сделать, о чем говорит мастер. Вот все полностью. выполнить от А до Я. Все практики, все методы, все ретриты, всю программу обучения. Она существует. Но почему мы часто не можем ее выполнить? Это как вы пришли к мастеру с черным поясом по карате. И мы смотрим, слушаем и думаем, здорово, хотел бы и я так. Но что-то нам мешает ходить на тренировки. Что-то нам мешает выкладываться на тренировках. Это и есть наша карма. И слова мастера часто не достигают сердца ученика. Или достигают наполовину, на 15%. Потому что есть карма. Есть эго, есть привязанности. Все это стоит между учеником и мастером. Есть стена, большая стена. Из-за этой стены мастер говорит, что-то делает, какие-то знаки, указания. Но эта стена даже не позволяет понять, о чем речь. И ученик должен стараться эту стену пробить, разрушить, чтобы услышать и выполнить все, о чем говорит мастер. О чем говорит мастер? О чем говорят все мастера? Надо очищать ум. Надо отрешаться от привязанностей, надо медитировать, и надо все делать это правильно. Надо практиковать, надо обретать воззрение, медитацию и поведение. Надо выполнять садхану. Надо отрешаться от желаний. Надо учиться созерцанию, надо пестовать в себе веру. И надо не просто практиковать, а хорошо практиковать, интенсивно практиковать. С большой сосредоточенностью, с большой дисциплиной. И надо включить в свою практику не только методы медитации, пранаямы, мантра, йогу, но и севу, служение, чтобы учиться отсекать свой эгоизм, карма-йогу. Усмирение ума, прибежище, гуру-йогу. Тогда все это будет работать. Но некоторое время мы изучаем учение, слушаем, затем убеждаемся, что у нас много ограничений. Многое мы не способны понять. И тогда мы видим, что вот так с наскока не удастся это взять все одним махом. Тогда нам надо терпеливо изучать учение, терпеливо выполнять практики, терпеливо делать служение, запастись большим терпением. Если вы стремитесь обрести реализацию, выполняйте те методы, о которых говорит мастер, запасясь терпением. Следуйте за его опытными учениками. Один в один выполняйте эти методы. Это и есть путь к реализации ведической традиции. Осознайте себя как ученика. Если мастер говорит ученику, отправляйся в ретрит, он идет в ретрит. Если мастер скажет, отправляйся в ретрит, он скажет, у меня дела, у меня семья, не могу. Это и есть карма, она мешает. Ученик должен быть готов прийти к мастеру. Мы приходим к мастеру не готовыми. Нас смущает другое видение мастера, радикализм мастера. Запредельное, не мирское видение. Мы не знаем, куда идти. Нужно большое доверие. Если этого доверия не будет, мы возьмем кое-что, а остальное побоимся. Скажем, не готовы мы еще. И мы не сразу станем готовыми воспринимать учение мастера. Мы должны готовиться постепенно. Мы должны запастись терпением. 12 лет период голубки означает, мы должны готовиться постепенно. Если через 12 лет нам удастся стать лучшими, близкими учениками мастера, мы готовы к следующему периоду, к периоду оленя. Вот с точки зрения мастера все бесполезно. Знаете об этом? Ничто не спасет. Надо практиковать. Надо только практиковать 24 часа в сутки. Надо практиковать тапасию, медитацию и севу. Бесформенную практику. И все это объединить с созерцанием. Все надежды – это иллюзия. Но он часто не говорит так. Если он будет говорить так, многие люди будут смущаться. Потому что люди, такова их природа, они хотят следовать своей иллюзии. Они хотят некоторое время все равно идти по пути своих иллюзий. И надо дать им это время. Но если честно говорить, то надо быть гораздо более решительным, гораздо более смелым, гораздо более радикальным, гораздо более отрешенным. Что такое отречься? Отречься – это самое легкое. Если вы хотите идти по духовному пути, вы готовы должны быть отказаться от всего. Быть как нага баба. Это ничего сложного, это ведь не медитировать. Просто оставить, разжать руки. И все. И вы увидите, как вам легко стало. Только это не надо делать тем, у кого есть дети. Дети должны вырасти, стать совершеннолетними. А остальным это очень легко. И всю жизнь жить как отреченный, не привязанный. Я вынужден носить костюмы разные, красивые, чтобы пускать пыль в глаза мирским людям. Мы делаем много чего, чтобы дать вес дхарме, авторитет дхарме. Она просто не распространится. Но это не мое состояние. Я был аскетом 3 года, и в душе я так остался. Я сознательно изменил свою санкальпу, потому что если гуру аскет, как можно что-то построить? У аскета аскетическая бхава, и вокруг будет только одна аскеза. Общество не примет дхарму от аскета. Я сознательно в 2002 году изменил, сказал. Изменил умонастроение. Не собственное состояние, а внешнее выражение. Потому что общество, культура не приняло бы аскетическую дхарму. Я сказал, мы должны выглядеть как респектабельные, зажиточные люди, умеющие жить в материальном мире. Иначе вас никто не будет уважать, никто не будет с вами считаться. Потому что общество понимает язык материальной шакти. Но быть аскетом с точки зрения личной садханы очень хорошо. Ничего не иметь, отказаться от всех связей, от обладания материальным имуществом. Это облегчит вашу жизнь наполовину. Тогда можно вести практику, вести карма-йогу, ни на что не обременяясь. Итак, Шива говорит, у ребенка, играющего с углем, руки становятся черными, если он вымоет их, но тут же возвратится к игре с углем, они снова станут грязными. Однако, если он не будет трогать уголь после того, как помыл руки, они останутся чистыми. Также, если ты исследуешь собственную природу и при этом отстраняешься от действий, которая способствует непониманию, темнота непонимания пропадает. Но только сознание может узнать сознание. Когда мы вступили на путь, зародили веру и поняли учение, нам надо, закатав рукава, практиковать. Нам надо много практиковать. Всю жизнь делать непрерывной практикой. Причем сделать практику не только с формой, но и без формы. Сева, служение – это тоже практика. Научиться делать его не из эго. Карма-йога, сева, служение, послушание. В противном случае, если мы не сумеем понять отбрасывание эго, самоотдачу, наша практика будет делаться от эго. Но эго ограничено. И методы, делаемые от эго, работать не будут. Поэтому практика должна освободить нашу душу от плена эго. Сева, карма-йога, служение. Очень важно делать карма-йогу. Потому что наша душа находится в плену эго. Она порабощена эго, она работает на эго, привыкла. Она не проводит божественной воли сначала. Она слушает волю эго и хочет проводить волю эго. Чтобы она научилась проводить божественную волю, она должна вырвать себя из плена эго. Практика методов в сочетании с бхакти-йогой – вот что спасает. Спасает в этом мире только дхарма. Все остальное не имеет смысла. И мы много должны размышлять о том, что все остальное не имеет смысла. Например, человек имеет много денег. Есть миллиардеры с огромным состоянием. Но вот приходит смерть. Например, основатель Apple Стив Джобс. У него было много миллиардов. Но эти миллиарды не помогли ему в момент смерти. А что ему помогло? Он был буддистом. Он имел прибежище, веру. Значит, за счет медитативных практик ему удалось подготовиться к смерти. Но не за счет миллиардов. Мы должны глубоко размышлять, размышляя над тем, что ничто в сансаре не является спасающим и освобождающим. Только святые вещи, медитация, духовная практика, вера, связь с прибежищем. И все эти вещи, они не требуют обладания, привязанности. Все эти вещи воспитываются внутри. В связи с этим, статус монаха – это самый лучший статус. Я никогда не боюсь этого говорить. Это самый передовой и прекрасный статус. И кто может, кто не имеет детей, кто имеет способности, он должен бежать в монашество, он не должен идти. Он должен бежать, как будто он бежит на 100-метровку, опережая других. Именно так. Если он это не делает, он упускает свой шанс. Однако он должен подумать, конечно, об этом. Потому что, придя в монашество, он не должен из него уходить. Если он пришел, и затем через 3 года колеблется, это нехорошо. Но с точки зрения пользы духовной жизни, монашество – это самый великий статус, самый сильный статус. Потому что монахи идут целенаправленно год от года в практике. Все выше и выше, все больше и больше. Если это истинные монахи. Если это мешки для риса и вешалки для одежды, как в дзен говорят, то, конечно, это не так. Их миряне обгонят. Я прежде всего говорю, что монашество внутри должно быть. И даже если человек живет в миру, но он внутри как монах, он думает как монах, думает как садху, думает как мастер, то он тоже монах. Бывает, нельзя уйти из мира, если есть маленькие дети. Как можно их оставить? Это нельзя, это осуждается обществом. Но внутри надо стать тогда монахом. Тогда такой же человек будет так же сильно практиковать, как монах. Потому что монашество – это не есть внешнее, это внутреннее состояние безупречности и практики. Такой мирянин посвятил свою жизнь служению, а все остальное время – практика, практика. Сева и практика, сева и практика. Все остальное смысла не имеет. И он не должен думать, о, будет у меня средство или нет. Его сатва позволит ему иметь средства. Чудесным образом святые и боги станут на его сторону, и все средства чудесным образом будут приходить к нему. Когда человек сомневается, он говорит, как же я буду жить, на что я буду жить? Он должен вспомнить слова Падмасамбавы. Он говорил так, за все времена еще не было ни одного садху, который бы умер от голода или отсутствия одежды. Если вы истинный садху, к вам придет все это, не беспокойтесь, служите божественному, божественное вас вознаградит. Вы ни в чем не будете нуждаться, потому что вселенная богата и изобильна. Если вы служите ее лучшим энергиям, лучшим силам, она будет все посылать вам то, что надо. Не смотри на многообразие, как на сознание. Не думай, что самоосознание есть результат учений учителя. Шива говорит, многообразие, в котором мы живем, есть иллюзия. Всевышний источник сознания есть единство. Нам надо уходить от многообразия, уходить к единству. Это единство не есть результат учений, не есть то, что мы создаем. Оно не есть результат концепций, даже тех, которые вы слушаете от гуру. Это единство есть Бог, фундамент нашего мироздания. Его нельзя создать с помощью метода, усилия. Оно не создается, а открывается, как всегда, присущая природа. Но нужно усилие, чтобы убрать ум. Всю внешнюю материальную вселенную творят заблуждающиеся умы живых существ, подверженные карме. Если мы очищаем ум, уходим от ума, мы прозреваем это единство, и многообразие над нами не властно. Человеческий мир создается умом, кармой. Он не есть то, что существует само по себе. Иногда спрашивают, а вот если все станут практиковать, все освободятся, что же будет с этим миром? И говорю, чего вы так за мир этот переживаете? Он есть создание иллюзии. Это все равно, что спрашивать, а если все выздоровеют, а что же будет с больницами, а на что врачи будут жить? Да пусть голодают врачи. Пусть больницы разрушатся. Если все будут здоровы, зачем это все? Если все станут соблюдать законы, а что будет с тюрьмами? А ничего не будет, их не будет. Зачем они нужны? Зачем сансара, если все станут святыми, освобожденными, будут парить в небесных мирах, как боги? Но и затем я успокоил и сказал, не беспокойтесь, из нижних миров много душ придет. Они только и ждут, для них это рай. А боги, управляющие реинкарнацией, позаботятся об этом, чтобы сансара не пустовала. Не беспокойтесь. Без вас это не пропадет. Мироздание будет поддерживаться Брахмой. Но все это мироздание есть проявление неведения, проявление заблуждения. Это если вы попали в капкан, то цель... Если вы попали в капкан, просто вылезти из капкана. Не надо думать, а что будет с капканом? Да ничего им не будет. Сансара – это капкан для души. Живая душа ведь по своему изначальному определению бессмертна, вечна, полна света, бесконечна. А сансара – это ловушка для души, это западня для нее. Область искаженных смыслов, область как черная дыра тяжелой гравитации. И то, что мы попали в эту сансару, говорит о том, что нам просто надо думать, как из нее выбираться в божественную реальность. Вся Вселенная божественна. Вселенная – это не есть наше земное, материальное, сансарное измерение. Большая часть Вселенной свята и божественна. Только нас угораздило попасть в материальный мир, в материальную Вселенную, да еще в атеистическую культуру. Гораздо больше миров, которые прозревают божественный закон, души живут в телах из света, бесконечные находятся в медитативном состоянии. Другими словами, мы должны пересмотреть свои взгляды на жизнь, на реальность, перестать цепляться за эту реальность по-настоящему и обрести желание изменить свое кармическое видение и практиковать. Но мы должны ценить свое драгоценное человеческое рождение. Оно уникально, оно очень драгоценно. Именно потому, что в нем можно установить связь с божественной реальностью, достичь освобождения, достичь просветления, чтобы больше не рождаться. Шива говорит, самоосознание достигается только, когда знание святых текстов, наставление учителя и настоящий ученик совмещаются. Вот священный текст, вот наставление учителя. Что еще? Нужен настоящий ученик. Что такое настоящий ученик? нелегко стать настоящим учеником. Гарикханатх проверял своих учеников так. Он ставил трезубец, ученики залазили на дерево по его указанию. Он говорил: прыгайте на трезубец, не бойтесь. Я вас исцелю, воскрешу, если попадете. Это стиль святых древности. Тилопа испытывал Наропу так. Едет на слоне царь. Наропа говорит: иди-ка, стащи этого царя. Наропа только попробовал, охранники его избили до полусмерти. Тилопа приходит, спрашивает: Наропа, что это с тобой? 23 раза Тилопа ставил на такую грань Наропу. Но Наропа, имея сильнейшую веру в гуру, он мог это делать. Это стиль святых древности. Сейчас такого нет. Я уж точно учеников такого не попрошу. Но нам надо думать о том, как жили древние, и сравнивать, насколько у нас есть эти качества веры и самоотдачи. Шива говорит: высшее Я не обнаруживается ни в писаниях, ни в учениях учителя. И оно не может быть обнаружено без помощи учителя и писаний. Оно открывается только когда все это объединяется. То, что есть после того, как все чувства прекратили работу, и все понятия удовольствия и боли пропали, есть высшее Я или Шива. На что указывает выражение «то», «истина» или «реальность»? Так Шива говорит: когда чувства прекратили работу и понятия удовольствия боли пропали, мы можем испытать наше высшее Я. Прекращение работы чувств – это пратьяхара. Пропадание удовольствия и боли – это выход в неконцептуальную осознанность. Когда одна мысль исчезла, а вторая еще не появилась, между этими двумя мыслями есть промежуток. Если вам удастся захватить этот промежуток и оставаться в нем долгое время, а затем утвердиться даже на фоне возникновения мыслей, это и есть путь к переживанию высшего Я. Когда вы медитируете, есть подступающая концентрация, и мысли то возникают, то исчезают. Если вы хотите достичь савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи, вам надо сделать ум однонаправленным, одолеть мысли и пробиться в первую дхьяну. На уровне первой дхьяны вы испытаете радость, блаженство, восторг, как будто получили вещь, которую давно хотели. И ваш ум будет остановлен, но будет тонкие колебания. На уровне второй дхьяны ваша радость будет более тихой. На уровне третьей дхьяны эта радость исчезнет и будет просто ясность, покой и тишина. А на уровне четвертой дхьяны дыхание сердца остановится, и тонкое тело может выйти из тела. Вы можете путешествовать в медитации. Есть хорошие медитаторы у нас, которые входят в эти дхьяны. На уровне пятой дхьяны ваше сознание расширится и выйдет за пределы тела. Вы можете почувствовать свое сознание расширенным до бесконечности, как огромный зал, как сознание, которое охватывает всю планету. Считается, что тот, кто способен 5 часов непрерывно медитировать, сидя в позе лотоса, он способен войти в пятую дхьяну, добиться погружения в свет, остановки дыхания. Остановка дыхания. Неподвижность тела, отсутствие мыслей, погружение в свет – вот признаки хорошей медитации. А тот, кто сумеет очистить свои каналы, пробудить энергию и поднять ее до макушки, он будет это достигать не только за счет медитации, а за счет энергии. Тот, кто сумеет пробиться до 6-й дхьяны, преодолеет идею «я бесконечен как пространство» и освободится от элемента пространства. У него будет только сознание. он будет ощущать себя. Я есть единое сознание. Но идея сознания еще будет в нем присутствовать. Тонкая идея индивидуальности. Если вы будете усердно медитировать дальше и сумеете избавиться от самых тонких состояний возбужденного ума, вы прорветесь в состояние седьмой дхьяны. Это пустота, состояние отсутствия самости, отсутствия самобытия. И вы увидите следующую истину. Я есть ничто. Я есть пустота. Я не существую как личность. Все, что я считал собой, это иллюзия. Я заблуждался. Я не есть ни тело, ни ум, ни тонкое тело. Я не есть мои мысли, я не есть моя память, я не есть мои представления. Когда вы медитируете правильно, переворот сознания следует за переворотом. Каждая дхьяна – это переворот. И не успели вы оправиться от одного переворота, вас уже ждет другой переворот. Только вы привыкли к тому, что вы бесконечное сознание, оказывается, вы вообще ничто. Вот такие переживания вы испытываете в медитации. И все, что вы считали раньше, вы смеетесь просто, думаете, каким я глупым был вообще. Я говорю, если вы не знаете себя, вы очень глупы еще. Я говорю для того, чтобы вы божественны. Вы божественны с самого начала. Но это нам не мешает быть глупыми. То есть нам не надо придавать значение своему уму, своим мыслям. Потому что мы сами не знаем своей божественности. И мы часто ошибаемся. И когда вы переживаете эти дхьяны, вы смеетесь. Думаете, да, ну какой же я был глупый вообще. Как я не понимал все это. Какие все это иллюзии. Как я в этих иллюзиях запутался. И вам хочется взять тапочек и так себе бить по голове. Вот тебе ум, вот тебе. Не запутывайся больше, не будь таким глупым. Следуй истине, не следуй иллюзии. Когда вы уходите даже от седьмой дхьяны, вы прозреваете истинную пустоту, истинную недвойственность, истинное сознание Брахмана. И последнее ваше заблуждение лопается. И вы прозреваете такую реальность, которую невозможно выразить словами. Это реальность Адвайта Веданты. Все есть только Брахман. Реальность «Я есть Брахман», «Ахам Брахмасми». Об этом бесполезно говорить. Но если вы переживете, вы будете смеяться над сансарой. Вы будете хохотать в лицо всем сансарным иллюзиям, всем препятствиям и трудностям, и своему уму, и эго. Вы будете веселиться и танцевать. Кроме Бога для вас ничего не будет в этом мире. Вы будете просто играть и действовать на благо живых существ. Но вы должны дойти в медитации до этих уровней дхьяны. Но затем начинается следующий момент. Как только вы выйдете из дхьяны, вам не удастся удержать это. А ведь станет вопрос об удержании медитативного сознания в постмедитативный период. И вот здесь вам нужно будет заниматься лая-йогой. То, что вы до этого практиковали, это еще не лая-йога. Это ее базовые практики, раджа-йога, кундалини-йога. Но лая-йога по-настоящему начинается, когда стоит вопрос медитации без медитации, удержание недвойственности в постмедитативный период. И здесь уже нужна не дхьяна, а праджня. Созерцаем и стараемся удерживать различные уровни праджни. Учиться быть в пустоте не в дхьяне, а в подступающей концентрации. Однако то, что есть, когда все прекратило свое существование, есть и тогда, когда все присутствует как безграничное пространство. Из-за сопереживания невежественным и непонимающим, в попытках пробудить в их сердцах жажду освобождения и духовность, освободители Вселенной, Брахма, Индра, Рудра и другие – составили тексты Вед и Пуран. В этих текстах они использовали слова «сознание», «брахман», «шива», «высшее я», «бог» и так далее. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий, в в то время как воистину нет никакой множественности. О-о-о!